Глава 47. Руки новые, друзья старые. С палубы былой славы Клей глядел, как тень корабля несется по снегу и горам. Студеный ветер щипал глаза, ерошил волосы и трепал медвежью шкуру. От лютого мороза рана на лице чесалась, как завшивленная борода летнего короля. О боги, как же все это было хорошо! Клей выжил. Матрик выжил. Самым невероятным образом их спасли старые верные друзья. А сейчас Клей с Матриком летели к своим товарищам, которые наверняка считали их погибшими. Да, а еще Клей обзавелся новой рукой. Вскоре после того, как корабль поднялся в небо, Тиамакс сказал Клею: «Это можно поправить». Перелет предстоял короткий и быстрый, ночное путешествие над горами чревато такими же неприятностями, как купание в одном корыте с крокодилом, поэтому надо было поймать последние лучи заходящего солнца. Клей возился с повязкой на култышке, обрывок шкуры, насквозь пропитанной кровью, присох к ране и скукожился. «У вас бинты найдутся?» – спросил Клей. «А как же», – ответил Тиамакс. «Только я не об этом, а о руке. Хочешь новую сообразим?» Клей недоуменно наморщил лоб, решив, что арахнит шутит, ведь смешинку в ячеистых паучьих глазах заметить невозможно. «Деревянную, что ли?» Тиамакс зашелся щелкающим смехом. «Зачем? Я тебе новую отращу». Клей молчал, ожидая подвоха, но Тиамакс выжидающе глядел на него. «Как?» – наконец спросил Клей. «Есть средство. Само оно непростое, но применять его легче легкого. А ты, пузачес, отстал от жизни. Медицина далеко шагнула с тех пор, как сага сложила мечи. Я за час приготовлю нужную мазь». Арахнит либо и впрямь говорил серьезно, либо совершенно не умел шутки шутить. «А что в эту мазь входит?» Тиамакс пожал тремя парами членистых конечностей. «Всякие травки, немножко тролля, щепотка морской звезды и кое-что от людей».
«От людей?»
«Да», — невозмутимо ответил Тиамакс.
«Это волшебство такое?»
«Нет, это лекарство. Там еще и чуть-чуть орка добавлено, чтобы кости быстрее срастались. Вот тебе известно, что за свою жизнь орк сменяет 2000 зубов». Клей этого не знал, но от изумления не мог ничего сказать. Помолчав, он кивком указал на сломанное жвало Тиамакса.
«А себе чего не отрастишь?»
Арахнит снова защелкал. «На нас, яйцекладов, это лекарство не действует. А потом, мне так нравится. С обломанным жвалом я выгляжу устрашающе». Аша, точившая меч неподалеку, негромко хихикнула.
«И как долго будет расти?» – недоверчиво спросил Клей.
«Пару часов», — ответил Тиамакс. «Я тебе дам сонного зелья, говорят, восстановление проходит не безболезненно, да и глядеть на это неприятно, сам понимаешь».
Клей вздохнул. «Что ж, попытка не пытка, кто знает, а вдруг это чудодейственное средство и впрямь избавит его от необходимости объяснять Джинни, почему он ушел из дома при обеих руках, а вернулся с одной. Нет, очевидно, попробовать стоило».
«С другой стороны, прозвище «Однорукий» есть что-то героическое», — задумчиво произнес Тиамакс. Барретт, стоявший у противоположного борта, заметил их первым.
«Вон они! Эдвиг, снижаемся!»
«Любой каприз», — откликнулся Барт, легонько касаясь рулевых шаров. Летучий корабль, заложив вираж над предгорьем, сбросил высоту и пошел на посадку. Клей увидел внизу своих товарищей. Гэб с Ганелоном остановились, а Мук, подхватив полы мантии, помчался навстречу былой славе. Следом на перегонки бежали совы-медведики, стараясь не отставать от волшебника. Матрик дико завопил, спрыгнул на землю и сгреб Муга в охапку. Оба, хохоча как ненормальные, прыгали и приплясывали от радости. Клей осторожно спустился с палубы. Он до сих пор не окреп, несмотря на все заботы лекаря и огромное количество болеутоляющих средств. Тиамакс аккуратно заштопал ему лицо, располосованное когтями раска, наложил гипсовую повязку на сломанную руку, но все тело продолжало болеть, а голова раскалывалась, будто Клей в одиночку выпил бочонок пива. Впрочем, если вспомнить, что не далее как вчера он упал в пропасть, а потом полдня снова карабкался на долбанную гору, следовало признать, что его самочувствие было вполне объяснимым. Муг бросился к нему, влажно блестя синими глазами. «Клей! Ох, да ради всех крошечных гоблинских башков! Я и не чаял тебя снова увидеть!» Он внимательно изучил стежки на лице Клея. «А яйцеклад-то мастерски владеет иголкой. Эх, вот бы мне еще четыре руки, уж я бы разошелся. Ой, кстати, можно на твою взглянуть?» Клей пожал плечами. Волшебник склонился, разглядывая отросшую конечность. «Замечательно!» — выдохнул он, потом принюхался и спросил. «Морская звезда, что ли?» Клей отдернул руку. К нему подковылял кит. «Видно, есть в тебе что-то от Феникса». Ганелон, хлопнув Клея по плечу, хрипло произнес. «А ты живучий, пузачес!» В устах хладнокровного убийцы это прозвучало как высшая похвала. «Только непрочный», — ответил Клей, чуть изменив слова, сказанные вчера живокости, и задумался, убили ее или нет. Он вспомнил, как она, пронзенная тяжелой арбалетной стрелой, недвижно распростерлась на земле. А перед этим, в общем, она была готова его убить. И все же Клей надеялся, что она выжила и, может быть, сумеет превозмочь темное наследие своего прошлого. Ганелон хохотнул и подружески сжал плечо Клея. Габриэль подошел последним. «Я думал», — начал он, — «знаю». «Если ты знаю», — снова оборвал его Клей. Внезапно Габриэль сдавил его в объятиях с такой силой, что ребра Клея протестующие взвыли. Здоровой рукой Клей приобнял друга за плечо. Габриэль прерывисто вздохнул. «Я вернулся», — пробормотал Клей, когда снова обрел дар речи. «Ты вернулся», — сказал Габриэль ему в плечо и поглядел на товарища ясными глазами, сверкающими, как адаманты. «И теперь мы все завершим». «Если честно, я никуда не собирался», — сказал Барретт. «Но жене надоело, что я без дела слоняюсь по дому. Она сунула мне в руки меч и выставила за порог». «Врет и не краснеет», — заметила Аша. Барретт усмехнулся. «Я бы и своих мальцов с собой взял, но они умотали в Каладар на праздник брани. Представляете, сколотили свою банду, назвали ее «Цари ночи». Жаль, меня не спросили, я бы им сразу сказал, что это дурацкое название», — вздохнул он. «Ну, им наши приключения по боку, их другое заботит. Кстати, мы пока сюда летели, угодили в грозу, а еще по дороге пришлось заправляться, а вода попалась вонючая, будто источные канавы. В общем, шатко-валко, но добрались». «А мне нравится», — заявил подсвинок, грызя бублик размером с голову. «И мне тоже», — криво ухмыльнулась Аша. «Чистый кайф лезть в драку, которую заведомо проиграешь». Подмигнув, она придвинулась поближе к Ганелону. «Так что у меня теперь радости полные штаны». «Ну, может, мы выиграем?» — пискнул подсвинок. Тиамакс поднял стакан. «Что ж, выпьем за полные штаны и за наивные заблуждения юности». Он снова взглянул на Матрика во все 8 глаз, точнее, во все 6, если не считать двух незрячих. «А где твоя кружка?» Матрик вежливо улыбнулся. «Спасибо, я все». Тиамакс не то зашипел, не то затрещал. Видно, так он выражал изумление. «Что все? Не пьешь? Пьешь?» «Ага, больше не пью». «И меньше тоже. Я завязал». «Ого, ну, точно конец света», — обрадованно заявил Мук. Все захохотали, даже Ганелон. Клей вспомнил, как на привале в пещере размышлял над странным душевным подъемом, возникающим перед битвой. Он обвел взглядом лица друзей, заметил слишком широкие улыбки, слушался в чересчур громкий смех. Было в этом что-то неестественное, неправильное, будто засмотрелся на пляски паука-бородача или напоролся на нож в свой день рождения. «И каждому из нас известно, что это начало конца», — подумал Клей.
«Мы не знали, где вас искать», — продолжал Барретт. «А потом увидели столб дыма, а рядом с ним вот этих двоих, которые с дуру ввязались в драку с охотницей на беглецов и ее поклонниками».
«Нам повезло», — сказал Матрик.
«А живокость погибла?» — спросил Гэб.
«Может быть», — неуверенно предположил Клей. Ганалон самую малость сощурил глаза.
«А я и забыл про праздник брани», — сказал Мук, рассеянно поглаживая сова медведика, прикорнувшего у него на коленях.
«Ты что? Это ж самая крутая вечеринка на свете», — сказал Барретт. «Жаль, что придется ее пропустить».
«Да что там пропускать?» — отмахнулась Аша. «Подумаешь, тусовка среди древних развалин. Да там одни дряхлые старики и сопливые юнцы, что возомнили себя наемниками.
Вот мы другое дело. Правда, Габриэль?»
«Готово»,
— объявил Кит. Он уже целый час корпел над столом и исчеркал мелом всю столешницу, рисуя подробную карту Кастии и окрестностей. Все подошли к нему. Город раскинулся на обоих берегах реки, как Пятипрестолье, только не в долине, а на взгорье. В городе две заставы. Одна на востоке, Кит ткнул в столешницу длинным серым пальцем, а вторая на западе. Крепостные стены очень высокие и прочные, поэтому Кастия и выдерживает осаду. Через заставы не пройти, надо перебираться либо над стеной, либо под ней. Вот здесь находятся кварталы богачей, они тоже окружены стенами. Габриэль разглядывал карту с каким-то болезненным любопытством, будто изображение голой бывшей жены. «Значит, если внешнюю стену разрушат, то защитники Кастии отступят вот сюда». Кит покачал головой. «Внешнюю стену строили для защиты от чудовищ, на ней через каждые 100 ярдов стоят катапульты, огнеметы и баллисты. Внутренние стены служат для того, чтобы бедняки не лазили во дворы к знати. Если орда ворвется в город, то снесет внутренние стены, как хлипкий садовый забор».
«А если пробраться по реке?» — спросил Габриэль.
«Листопад наверняка уже пробовал», — сказал Кит. «Вот здесь река сворачивает на север, огибает холм и впадает в городское водохранилище, где установлены прочные решетки. Она никогда не служила кастийцам торговым путем, только источником питьевой воды».
«Пока ее не отравили», — хмуро заметил Матрик.
Барт Авангарда, скрестив ноги, сидел в кресле у рулевых шаров и настраивал мандолину. Он кашлянул и спросил: «А что нам мешает попасть в город по воздуху? Заберем Розу и полетим назад. Как раз успеем заглянуть на праздник брани».
«Что мешает?» — хмыкнул Мук. «Чумные ястребы, гнили сильфы, да много еще чего. Мы своими глазами видели, что творится в небе над городом. Был у меня хрустальный шар, да, Габриэль его... В общем, шар утонул. Вдобавок листопад рассекает на виверне, которая приведет за собой весь свой выводок. Нет, по воздуху нельзя, нас мигом раздерут в клочья».
«Жаль», — сказал Эдвик и снова взялся за мандолину.
«А здесь что?» — спросил Ганелон, указывая на кружок, вычерченный к западу от Кастии.
«Террагот», — пояснил Ревенант, — «точнее его руины. Державный тракт проходит через Кастию вот сюда, под арку врат, и ведет прямиком в развалины древнего города».
«Погоди. Там тоже есть врата, такие же, как в Каладаре?»
«Совершенно верно», — кивнул Кит.
Клей, прекратив сосредоточенно жевать губу, решил вмешаться в разговор.
«Не забудьте про Катуна. Помните, Сумрак говорил, что он там в храме логово устроил?»
«А Катун?» — переспросил Барретт. «Откуда мне знакомо это имя?»
«Это дракон», — пояснил Ганелон.
Мандолина Эдвика зловеще застонала. Косматые брови Барретта так и подпрыгнули.
«Какой еще дракон?»
«Не волнуйся», — успокоил его Габриэль. «В Террагот нам не нужно».
«Еще как нужно!» — выпалил Мук. Клей снова закусил губу и подумал, ну, понеслось.
«Я тут кое-что придумал». Волшебник, сложив пальцы домиком, уставился на карту, заливисто рассмеялся, но смех тут же сменился озабоченным покашливанием. «Но дело в том, что...» «Это очень рискованно», — пришел ему на помощь Габриэль.
Мук посмотрел на него широко раскрытыми глазами и с безумной улыбкой ответил.
«Смертельно».